Горизонт. Наши дни с точки зрения вечности.
Приветствую вас, дорогие друзья. Меня зовут Андрей Спац. Сегодня 14 декабря, суббота. До праздника Рождества осталось ровно 10 дней, и, наверное, в это время многие думают о том, что подарить ближнему на праздник. А мы, проповедники, не устаем напоминать о том, что суть Рождества, собственно, не в праздновании, а в самом событии. Бог стал человеком и родился на грешной земле, чтобы искупить мир от погибели. Все эти события описаны в Евангелии, и тысячи поколений, прошедших земной путь перед нами, каким-то образом себе его представляли. Но вот положение вещей изменилось, во всяком случае пытается измениться, и люди придумывают все новые и новые трюки. Как, в каком образе представить себе Спасителя? Компьютерные игры предлагают играющему попробовать себя в роли Иисуса Христа. Игра так и называется «Я Иисус Христос». Эту игру на днях анонсировала польская студия Playway. Она должна выйти, то есть игра должна выйти на рынок уже в начале следующего 2020 года. Она является, как говорят создатели, симулятором Иисуса Христа, в котором игрокам предстоит повторить путь Христа. Согласно ролику рекламному, игроки смогут пережить ключевые события Нового Завета в образе самого Иисуса Христа. СМИ ссылаются на некоего богослова из США, который успел уже похвалить почин и заявил, что рад смелости разработчиков, которые решились объединить технологии и христианство. Имя богослова по каким-то причинам не называется, однако уточняется, что он призвал пастырей обратить внимание на новую игру-симулятор. Не знаю, что это за богослов такой и чем вообще эта игра может оказаться полезной для пасторов, но то, что существует серьезная проблема зависимости людей от игр, в том числе христиан, это факт общеизвестный. Игры опасны прежде всего тем, что человек, играющий, отрывается от реальности и становится, по сути, бессильным перед тем, что он встречает в жизни. Он привыкает к тому, что все трудности можно победить одним нажатием кнопки, и это огромная проблема. Вот и в описании к новой игре пишется: «Это игра-симулятор, в которой вы сможете попробовать совершить те же чудеса и спасти мир, как это сделал Иисус Христос. Готовы ли вы сражаться с сатаной в пустыне, изгонять демонов, исцелять больных людей или успокаивать бушующее море?» В игре, конечно, можно и демонов успешно изгнать, и по нескольких жизней иметь, и даже вот так спасти мир ни мало ни много. Кстати, вся благая весть буквально пронизана идеей, призывами стать похожими на Христа. Обратите внимание, не стимулировать его, как это предлагается в игре, а натуральным и естественным образом воплотить в себе его качества в каждодневной практике жизни. Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ, то есть в Его Господний образ, говорит апостол Павел Коринфянам. Обратите внимание, взирая на Господа, на Его славу, ни в коей мере не в экран компьютера или какую-то игру. Тем не менее, создатели игр пытаются христианство превратить в некую сплошную симуляцию. И очень жаль, что в этой простой истине заблудились некоторые пасторы из США. Венгерский министр признала, что практическое христианство служит опорой семьи и нации. При этом она отметила, что именно сейчас христианская идентичность подпадает под угрозу. И в ее стране предпринимаются срочные меры для того, чтобы поддержать семью, культуру и духовность. Каталин Новак, министр по делам семьи, отметила, что Венгрия всеми мерами защищает семью и духовные ценности в условиях, когда на карту поставлено все христианство нации. Далее цитата. «Если мы откажемся от нашего христианства, мы потеряем свою национальную идентичность и как венгры, и как европейцы», указала Новак, выступая на ежегодной конференции на Капитолийском холме в Вашингтоне. Венгрия, как известно, укрепляет свою христианскую идентичность, оказывая помощь гонимым христианам в других странах. Так, например, в Иране правительство помогает переселенцам, спасающимся от геноцида христиан, в рамках программы помощи Венгрии. И это совсем не дешевая программа, они тратят на это около 3 миллионов долларов в год. «Мы несем ответственность за помощь нашим братьям и сестрам во Христе», подчеркивает Новак. «Они страдают от гонений во всех точках мира». Венгрия, к слову, активно защищает право на жизнь с самого момента ее зачатия. Неудивительно поэтому, что уровень абортов в этой стране находится на самом низком уровне в странах ЕС. 7 декабря мир облетела новость о смерти Райнхарда Бонке, евангелиста, миссионера и основателя служения «Христос для всех народов». Ему было 79 лет. Личность, мы сейчас, конечно, не касаемся ни вероучения, ни богословия, так вот, личность эта поистине уникальна и, можно сказать, неповторима. Будучи простым немецким парнем в возрасте 27 лет, Райнхард отправился на миссию в Африку. И вот, через несколько десятилетий его называют апостолом африканского континента. Бонке поставил своеобразные рекорды, в деле евангелизации, как минимум. Например, в 2000 году только на одном служении с его участием в Нигерии народу собралось рекордные 1 миллион 600 тысяч человек. История христианства не знает ничего подобного. Кто-то посчитал, что за годы его служения 79 миллионов человек обратились ко Христу.
В Израиль с Международной христианской газетой. Приглашаем в уникальную поездку. Она состоится с 19 по 26 марта 2020 года. Интереснейшие экскурсии, лучшие гиды, отели 4 и 5 звезд и затем 2 полноценных дня отдыха на Мертвом море. Присоединиться к нам можно из любой страны. Стоимость тура 950 евро плюс авиабилет. 19 марта встречаемся в Иерусалиме.
Ну и, наконец, новость из Великобритании. Генеральный медицинский совет этой страны принял решение не принимать никаких мер против врача-христианина, который молился за пациентов и рассказывал им о своей вере во время врачебного приема. Об этом мы говорили в одном из предыдущих наших подкастов. Так вот, трехмесячное расследование, начатое в связи с жалобой, поданной Национальным светским обществом, завершилось решением в пользу 59-летнего доктора Ричарда Скотта. Жалоба была подана в связи с тем, что люди вдруг обеспокоились, то есть светское общество обеспокоилось тем, что доктор Скотт молится и проповедует об Иисусе Христе во время своих консультаций. Теперь же медицинский совет решил, что нет убедительных доказательств того, что доктор навязывал свои личные религиозные убеждения потенциально уязвимым пациентам. Доктор Скотт, разумеется, был рад результату, но при этом сказал, что расследование было совершенно излишним. «С самого начала было ясно, — сказал он, — что расследование нацелено не только на меня и мою практику, но и на свободу христианских специалистов по всей Великобритании. И я надеюсь, добавил он, что это решение будет означать, что другим христианским врачам не придется проходить подобные испытания. Рассказывают, что одна девушка, приехав на похороны своего отца, проповедника и служителя церкви, слушая свидетельства о нем и вспоминая о его жизни, обратилась к Господу, раскаялась в грехах и посвятила жизнь Христу. Позже, когда она уже готовилась к крещению, пастор спросил ее: «Наверное, смерть вашего папы повлияла на вас настолько, что вы пришли к Богу?» «Нет», — ответила она, — «не его смерть, а его жизнь стала причиной моего обращения». В чем ключ и где кроется секрет столь действенного, непреодолимого влияния силы благовестия в проповеди Евангелия? Наш текст сегодня об этом. «Только живите достойно благовествования Христова, чтобы мне приду ли я и увижу вас или не приду, слышать о вас, что вы стоите в одном духе, подвязаясь единодушно за веру евангельскую». Послание к Филиппийцам, 1 глава, 27 стиха. Жизнь – достойное благовествование. Обратите внимание, не симуляция этой жизни, а сама жизнь, ее квинтэссенция. Благовествование воплощается в жизни христианина, в достоинстве, которое соответствует уровню и качеству того, о чем он благовествует. Вообще, если мы внимательно посмотрим на первую главу, из которой прочитали отрывок, то наверняка заметим, что в этой главе 5 раз говорится о благовествовании. 5 стих, посмотрите, «участие в благовестии», затем 7 «утверждение и защита благовествования», 12 стих говорит об успехе благовествования, затем 17 Павел говорит там, что он поставлен защищать благовествование. И, наконец, как обобщение, все это выражается в жизни достойной благовествования, о чем мы с вами прочитали. Таким образом, достоинство благовествования формируется из перечисленных апостолом составляющих. Давайте обратим внимание на каждое из них. Во-первых, он говорит, требуется участие в благовествовании. Участие всегда выражается в чем-то весьма конкретном, не правда ли? Есть противоположность неучастия. Неучастие выражается в отстранении, нежелании приложить руку к труду, таком своеобразном наблюдении со стороны, безо всякого вклада или участия в это дело благовествования. Человек принял Христа, и на этом, собственно, все. По его мнению, все завершилось и закончилось. Принятая теория нигде в его жизни с практикой не пересекается. Вера таким образом не отражается в его жизни. Виктор Гам, известный евангелист, как-то рассказывал пример, как он в начале 90-х годов зашел в один православный храм, и там тогдашний новый русский в малиновом пиджаке и с большой цепочкой толстой принимал крещение или крестился, как они говорят. И вот, будучи человеком любознательным, Виктор Гам после этой процедуры спросил у него: «А зачем вам это? Зачем вы покрестились?» Ответ нового русского был своеобразным. Он бросил: «Не помешает». Мне почему-то кажется, что именно с таким настроением фарисеи шли креститься к Иоанну на Иордан. Не помешает. Пусть будет еще и это. Креститель, как мы помним, распознал это заблуждение. порождение ехиднины, останавливает их он. Кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойный плод покаяния. Сначала покаяние, конечно, без него никак, но это не все. За ним следует изменение всей жизни, принесение плода покаяния. Вы заметили слово «достойный»? Ведь это то же самое слово, что и в прочитанном нами тексте «быть достойным благовествования». Далее, последовавшие за этим слова Крестителя разъясняют проблему, в чем она заключалась у фарисеев. Он говорит: «Не думайте говорить в себе: отец у нас Авраам». Дело в том, что у человека есть такая способность надеяться на веру отцов и каким-то образом по наследству проскочить в Царствие Небесное. У иудеев это было так же. Авраам занимал у них исключительное место по понятным причинам, ведь его добродетель, расположение к нему Бога, эти люди считали исключительными, поэтому его заслуг и достоинств, по их мнению, должно было хватить не только на него самого, но и на всех потомках, включая их самих. Так вот, Иоанн Креститель развеивает их такую иллюзию, говорит: не думайте себе, вы должны сотворить достойный плод покаяния. Ровно эту истину повторяет и апостол Павел, обращаясь к филиппийцам. Его мысль ясна и понятна. Благовествование Христово – это не какой-то теоретический призрак, о котором можно с одной стороны радостно рассказать, а с другой послушать, и затем в обоих случаях тут же об этом забыть. Нет. Благовествование воплощается в реальной жизни христианина, в равном по достоинству и качеству благовествования, то есть тому, о чем ты проповедуешь. Другими словами говоря, теория неразрывна с практикой, и в этом выражается участие, о котором сказал апостол Павел. Только живите достойно благовествования Христова. Участвовать – это значит подвязаться. Может быть, кому-то непонятно устаревшее слово. Так вот, подвязаться – значит работать, действовать, совершать где-то даже подвиг. Апостол, говоря о собственном достоинстве, говорит по сути то же самое. Все подвижники воздерживаются от всего. Те для получения венца тленного – а мы нетленного, и потому я бегу не так, как на неверное. Бьюсь не так, чтобы только бить воздух, но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным. По сути говоря, он снова возвращается к той мысли, что его благовестие должно соответствовать по достоинству той цене, о которой он говорит. Второе. Помимо участия в благовестии, Павел обращает внимание на утверждение и защиту благовествования. По сути, речь идет о том, чтобы не допустить обесценивания достоинства благовествования. Оно само по себе имеет невероятно высокую цену. И вот граждане Царства Божия своей жизнью не должны допустить размазывания достоинства, которое имеет само в себе благовествование. То есть не позволить втаптывать его в грязь. «Умоляю», – пишет в другом послании Павел. Обратите внимание на слово. Он говорит: «Умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны». Но и это не все. В послании к Колоссянам Павел поднимает планку достоинства еще выше. Он призывает поступать достойно Бога. Во всем, подчеркивает он, угождая Ему. Оценочная шкала человека и Бога совершенно разные. Они настолько различны, что это стало неразрешимой проблемой. Тупик был до такой степени трагичным, что Господу пришлось прийти на эту землю, пойти на крайние меры и своего единородного Сына пожертвовать на смерть. Давайте попытаемся себе только представить. Ничто не могло хоть как-то, каким-то образом, хоть немного сблизить позиции Бога и человека в оценке и понимании достоинства. Проблема в том, что люди до сих пор предпочитают оценивать свою жизнь по своей линейке, по своей шкале. Божьи стандарты их не интересуют в принципе. Именно поэтому достоинство благовествования необходимо защищать и утверждать, поскольку оно, как и все другое в этом греховном мире, подвергается опасности девальвации, то есть обесценивания. Именно поэтому апостол Павел призывает: «Живите достойно, чтобы благовествование не потеряло цену». Наконец, Павел обращает внимание на успех благовествования. «Чтобы мне, — пишет он, — приду ли я и увижу вас, или не приду слышать о вас, что вы стоите в одном духе, подвизаясь единодушно за веру евангельскую». Слышать о вас. Давайте зададим себе простой вопрос. Что слышат о нас люди? О чем они рассуждают, видя нашу жизнь? Может ли она побудить кого-то к покаянию, как в примере о девушке, с которого мы с вами начали? А ведь именно в этом суть и цель благовествования. Проблему усугубляет то, что нежная душа современника вообще нынче не терпит никаких обличений. Иногда простое цитирование Писания вызывает в верующих, казалось бы, людях бурный протест. И это реальность, дорогие. И в этой реальности мы с вами живем. Хуже всего то, что при этом мало кого тревожит другая сторона, а именно, что недостойное благовествование, наша жизнь, может соблазнить приближенного или неверующего человека. Они, кстати говоря, во всех этих вопросах намного более последовательны. В отличие от тех, кто называет себя детьми Божьими, неверующие люди точно знают, что христианину можно, а чего ему делать нельзя. Им, заметьте, не нужны совершенно никакие подтверждающие цитаты из Библии или какие бы то ни было доказательства. Они просто это знают. И столь же просто и непосредственно заявляют об этом верующим. Как? Так это же вам делать нельзя, вы же в Бога веруете. Вообще, соблазн – страшное явление. Спаситель, помните, сказал, что «кто соблазнит одного из малых сих верующих в меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его во глубине морской». Что такое соблазн? Многие ошибочно думают, что это действия или слова, которые могут привести к обиде, смущению или оскорбят кого-то. Особенно это касается проповеди Евангелия. Многие говорят, слушая проповедь: «О, я соблазнился, меня не так обличили». И уже приведенный в пример Иоанн Креститель, чего стоит, он не очень-то подбирал слова, давая оценку фарисеям. Но не в этом суть. Соблазн – это другое. Соблазн – это когда жизнь христианина, которая искушает, подталкивает немощного в вере человека сделать то, что в его же глазах является грехом. Не то, что христианин считает или не считает грехом. Соблазн – это когда христианин побуждает или дает пример неверующему человеку делать или совершать то, что этот самый неверующий человек сам по себе, не читая и не цитируя даже Библию, считает грехом. Как же так? Ты же верующий, тебе этого делать нельзя. Разве кто-то не слышал этих фраз? Так вот, апостол Павел говорит: живите достойно благовествования Христова. Очень желал бы он, чтобы благовествование воплотилось в жизни филиппийцам в таком достоинстве, которое соответствовало бы Евангелию, которое они проповедуют. Технологии позволяют отследить сегодня то, что раньше не поддавалось аналитике. Популярное библейское приложение YouVersion объявило, что стихом, которым пользователи их приложения, а их немало ни много 400 миллионов, так вот, чаще всего их пользователи, читатели запрашивали в своих телефонов цитату из послания к Филиппийцам 4:6. Стихом 2009 года назвали программисты текст «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом». На этом все. Песня «Когда в пути душа утомляется» закончит наш сегодняшний подкаст. Я же прощаюсь с вами до следующей субботы. Берегите себя и храни вас Господь. Искренне ваш Андреас Пац.
Мира, радости никогда. прошу я в церковь, где не кончается источник мира.